Левит.
Урок 29, главы 19 и 20.
Мы затронули тему смерти и загробной жизни в конце прошлого урока. Поскольку примерно с 4 века нашей эры христианство брало то, что было открыто в Новом Завете, а затем, читая об этом в некоторых из писаний Ветхого Завета, склонно было писать и говорить, что слова, которые они прочитали, относятся к раю или аду. Даже несмотря на то, что на самом деле это слово не имело к ним никакого отношения. Любой грамотный еврейский ученый может сказать вам, что это не так. Там сказано именно то, что они имели в виду, и концепция человека, поднимающегося на небеса, чтобы быть с Богом, или спускающегося в место, где обитает дьявол, не была предусмотрена вдохновенными авторами еврейской Библии. Конечно, мы видим, что концепции смерти и загробной жизни развиваются по мере того, как мы продвигаемся по Ветхому Завету, но мы никогда не найдем там четкой мысли о человеке, обитающем на небесах в присутствии Бога. Каким бы разрозненным и неравномерным ни был сюжет, особенно в Ветхом Завете, в целом можно сказать, что смерть вращалась вокруг Шеол Ташкоэшхага. С точки зрения Ветхого Завета Шеол не был Хадес или Адом, но также, безусловно, он не был желанным местом, хотя и неизбежным для всех людей. Скорее, это было обычное место, которое ждало каждого человека – могила. Будь то злой или добрый, израильтянин или язычник, Шеол был концом физического существования. По большей части существовало очень смутное, неопределенное представление о загробной жизни в подземном мире. Несомненно, это было пережитком 4 веков пребывания Израиля в Египте, где существовала высокоразвитая и практиковавшаяся доктрина смерти, подземного мира, духов и даже своего рода воскрешения, которое было похоже на реинкарнацию, но не идентично ей. Вся цель сказочных пирамид заключалась в том, чтобы обеспечить духам умерших царей, цариц или аристократов комфорт и безопасность. Поклонение предкам играло значительную роль практически во всех известных культурах мира в библейскую эпоху. Поклонение предкам не обязательно таково, как это звучит. Оно не всегда включало в себя поклонение. Иногда это было просто почитание духов умерших из чувства долга. Потому что кто-то хотел, чтобы для него сделали то же самое. В других случаях это было своего рода поклонение, поскольку считалось, что дух умершего человека находится в тесном контакте с Богом подземного мира, и считалось возможным попросить дух своего предка уговорить Бога подземного мира сделать что-то для вас. Мы точно знаем, что древние евреи включили поклонение предкам в свой культ смерти и свои верования в загробную жизнь. Мы находим упоминание об этом в нескольких отрывках Библии, особенно в том, что касается Иакова и Иосифа, настаивающих на том, чтобы их похоронили за пределами Египта, рядом с их предками, чтобы они могли общаться с ними в загробной жизни. И все же библейская литература о смерти и загробной жизни никоим образом не соответствовала египетской теологии. Смерть была негативом для евреев. Какое бы смутное ощущение жизни после смерти ни предполагалось, оно также было негативным. Физическая жизнь была лучшей и высшей формой существования для человека, а смерть была просто неприятным фактом. Прожить долгую жизнь было благословением ранний уход в могилу, как правило, назывался отсечением, особенно если кто-то считался либо нечестивым, либо согрешившим против Бога. Точно так же, как Шеол является точкой опоры еврейских мыслей о смерти, термин «тени» является общим термином для любой формы существования, если таковая имеется, которую человек принял после своей смерти. В целом, однако, самой приятной перспективой смерти было почить со своими предками. Фраза, которая горячо обсуждается. Общепринятое мнение состоит в том, что бы ни происходило в могиле, почить со своими предками означало, что человек находится в спокойном состоянии, в отличие от постоянного беспокойства или мучений. Во времена Иисуса в моду вошла не только идея места, где обитают духи умерших, духи, ожидающие чего-то, возможно, суда, но и концепция телесного воскресения была горячей религиозной темой того времени. Некоторые, как саддукеи, говорили «нет» телесному воскресению, в то время как другие, как и большинство сект фарисеев, говорили «да» возможности телесного воскресения. Но даже концепция телесного воскресения была не тем, о чем мы обычно думаем. То есть, что наши души находятся либо в аду, либо с Богом, а затем наши физические тела воскресают, и мы отправляемся в духовное место на небесах, если мы были верующими для дальнейшего существования. Скорее, для евреев времен Иисуса и на протяжении столетий до этого, во многих случаях это выглядело так. Воскресение мертвых чаще всего было лишь метафорой восстановления отступнического и порабощенного Израиля. Это не означало буквально вернуть мертвого человека к жизни в теле. Для некоторых в ту эпоху это означало, что после того, как Израиль будет очищен Господом и станет доминирующей нацией на земле, как Царство Божие, тогда, возможно, те, кто умер как праведные члены великого и вечного Царства, будут возвращены к земной физической жизни в этом восстановленном и очищенном Царстве Божьем Израиле. Но, конечно же, они никогда не были в Божьем раю. Концепция, предложенная Иешуа, а затем расширенная Павлом о верующих, вечно живущих в присутствии Бога на небесах на более высоком духовном плане, была новой. Евреи действительно верили в грядущий мир, на иврите Олам Хаба. Но в целом это больше походило на общепринятый христианский взгляд на тысячелетнее царство. Тысячелетнее царствование Христа, которое физически происходит на земле, а не на небеса. Хотя разные еврейские секты верили по-разному, идея заключалась в том, что новый золотой век для Израиля близок, грядущий мир Олам Хаба, в котором Израиль станет выдающейся мировой державой. И Израиль, управляемый Богом, наконец займет свое законное место в качестве благочестивого царства, управляющего всей землей. Весь мир, по сути, должен обратиться в иудаизм и следовать Торе в совершенстве и в полной мере. Но мысли о том, что дух человека может жить в Божьем небесном жилище, не было до пришествия Иисуса. На самом деле представление о том, что человек, который настолько нечист, неправеден и грешен, может быть допущен на Божьи небеса, и само его присутствие было смехотворным и даже богохульным. И, конечно, эта концепция была прямо отвергнута большинством наиболее образованных евреев. Наименее образованные евреи, крестьяне, были более открыты этой идее. Поэтому к Иисусу толпами приходили простые люди, а высокообразованные, за исключением горстки, избегали его. Одна из целей изучения книги Левит заключается в том, что независимо от того, существовали призраки или нет, не следует пытаться вступить с ними в контакт, а большинство израильтян верили, что они действительно существуют. И никто не должен был иметь ничего общего с кем-то, кто контактирует с мертвыми, зарабатывая этим себе на жизнь. Мое мнение по этому поводу заключается в том, что Бог не имел в виду, что с духами умерших людей действительно можно связаться. Скорее речь шла о том, что заниматься подобными делами нечисто и нечестиво. И только нечестивые люди пытаются делать такие вещи. Мертвые мертвы. А смерть — это мерзость для Бога. Духи мертвых где-то существуют. Но в Священном Писании только язычники пытаются общаться с этими духами, когда живое существо общается с мертвым существом. Но отношение к попыткам общения с духами умерших сродни идолопоклонству, поклонению ложным богам, так как прежде всего они не настоящие, их не существует. Библия иногда называет их ложными богами, ло элохим, не боги. И действительно, то, с чем иногда общаются или чему поклоняются медиумы, это демоны, которые лгут и утверждают, что они дух умершего человека, который с кем-то пытается связаться. Потому что тогда они могут влиять на этого человека, обманывать этого человека по воле сатаны. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что любой может. Вступить в контакт с демоном и общаться с ним в Ветхом и Новом Заветах. Этому есть примеры. Вернемся к 19 главе книги Левит. В стихе 32 Бог наставляет Израиль уважать пожилых людей. Это не поклонение предкам и не означает, что старейший из ныне живущих членов семьи обязательно является главой семьи или рода. Обычно это означает, что их нужно уважать, заботясь о них и заботясь об их нуждах, потому что на данном этапе жизни они физически не в состоянии полностью позаботиться о себе. Это также означает, что мудрость, приобретенная пожилыми людьми, должна быть использована с пользой, оценена по достоинству, а не проигнорирована. Далее. У нас есть еще одна заповедь, которая не будет иметь значения примерно в течение 4 десятилетий. Не обижай гер ирвата уарлиесе, который живет с тобой на твоей земле. Имеется в виду, конечно же, земля ханаанская. Это обязанность справедливо относиться к иностранцам и даже позволять тем иностранцам, которые хотели отказаться от своих языческих богов и сделать Бога Израиля своим богом, быть желанными членами народа Израиля, повторяется раз за разом и без сомнения была физическим. Предшественником земной и физической стороны двойственной реальности, чтобы подготовиться к тому времени, когда придет Иешуа и предложит язычникам, чужеземцам-пришельцам, посредством веры в него.
Присоединиться к Израилю. Присоединиться к Израилю в духовном, а не в физическом смысле. Присоединиться к заветам, заключенным между Богом и Израилем. Присоединиться к небесному идеалу Израиля, нации людей, полностью преданных Иегове. В 11 главе послания к римлянам Павел объясняет, как язычники, имеющие веру во Христа, прививаются к Израилю в духовном, а не физическом смысле, конечно, наряду, а не вместо, как младший брат, не старший. Есть еще одна причина, по которой Израиль должен это сделать. Еще одно Божье наставление – люби его как себя. Потому что Израилю не должно было быть трудным делом отождествлять себя с чужеземцами, которые хотят быть среди них. Потому что, как сказано в конце стиха 34-го, «Ибо и вы были пришельцами в земле египетской». Один из моментов египетского опыта заключался в том, чтобы извлечь ценные уроки. И один из этих уроков заключался в том, что эти иностранцы ценны в глазах Бога, и Он любит их. Поэтому вы должны любить их. Стихи 35 и 36 говорят израильтянам, что они не должны обманывать друг друга или иностранцев при ведении бизнеса. Они должны использовать честные и справедливые сухие и жидкие меры, а шкала, которую они используют, должна быть точной и не настроенной на обман клиента. Опять же, как я уже не раз упоминал, ближневосточная культура была и остается культурой обмана, жульничества, подкупа и делает все возможное, чтобы выиграть в деловых сделках. Лучшие и самые почитаемые бизнесмены – это те, кто самый умный и может обмануть лучше всех. Вместо этого Божий народ должен подражать Богу, быть честным и справедливым ко всем. Эта глава заканчивается напоминанием Бога о необходимости следовать всем Его законам и заповедям, а не только тем, которые удобны. Давайте перейдем к главе 20 книги Левит. Глава 20 продолжает Божий урок святости для всего населения Израиля. Нам следует обратить внимание на то, что в предыдущих главах, особенно в 18 и 19, Бог установил ряд правил и постановлений, в которых в основном говорилось: «Не делай так, как делают язычники, вместо этого делай иначе». Теперь в главе 20 Иегова говорит: «Если ты сделаешь что-нибудь из этих запрещенных вещей, которые я уже говорил тебе не делать, тогда произойдет вот что». Другими словами, в главе 20 описаны наказания за нарушение Божьих заповедей. И точно так же, как в современном гражданском обществе, где мы можем определить уровень серьезности, который определенная культура приписывает определенному нарушению морали, с помощью характера и суровости назначенного наказания, мы также можем увидеть, какие преступления против Иеговы он считает наиболее оскорбительными для него в соответствии с суровостью наказаний, которые он назначил и предписывает для каждого. Когда мы читаем главу 20, общая структура такова, что мы переходим от самых серьезных преступлений против Бога, которые требуют, чтобы нарушитель лишился своей жизни, к уровню чуть ниже того, на котором человек отрезан. Пожалуйста, имейте в виду, что каждое нарушение, перечисленное в главе 20, очень серьезно, даже грехи чуть более низкого уровня нарушений, из-за которых человек отрезан, иногда называются отвратительными для Бога. В современной юридической мысли все эти моральные недостатки являются серьезными уголовными преступлениями. Этот вопрос аналогичен тому, является ли преступление преступлением, караемым смертной казнью, или преступлением, за которое вы можете понести пожизненное заключение. Прочитайте всю 20 главу книги Левит. Я сосредоточу внимание на некоторых важных принципах, затронутых здесь, в главе 20, потому что мы уже тщательно изучили значение большинства греховных поступков, обсуждаемых в этих стихах. Сегодня я намерен стоять за трибуной немного больше, чем обычно, потому что эти принципы заметны в нашей современной жизни, так что наберитесь терпения. Обратите внимание, что между концом стиха первого и первой частью стиха второго мы получаем четкое определение того, кому адресованы эти законы. И это любой человек из числа израильтян, включая любого чужеземца, живущего среди них. Это относится к любому гражданину Израиля, который может быть прирожденным евреем или иностранцем, который отказался от своего Бога, чтобы поклоняться Иегове, и тем самым официально присоединился к Израилю. Это включает в себя любого гер, живущего среди Израиля. Гер – это иностранец, который не присоединился к Израилю, но он живет среди израильтян, предположительно, из-за преимуществ, которые приносят ему такие отношения.
Я указываю на это. Потому что так часто говорят, законы Ветхого Завета предназначены только для Израиля, имея в виду, конечно, тех, кто имеет еврейское происхождение. И поэтому ничто из Ветхого Завета не относится к современным христианам-язычникам, тем, кто не родился евреями или, как мы говорим сегодня, иудеями. Что ж, я надеюсь, что к настоящему времени я продемонстрировал вам, что ничто не может быть дальше от истины, но также отметил, что точно так же, как послушание Божьим законам приносит нам искупление, то же самое было и с израильтянами. Закон учит нас тому, что такое святость и как она выглядит, что приемлемо для Бога, а что нет. Что хорошо в глазах Бога, а что нет. Цель Торы – показать искупленному человеку, как жить святой жизнью, а не искупить неискупленного человека. И здесь мы обнаруживаем, что если кто-то хочет жить среди народа Божьего, формально не являясь одним из народа Божьего, это допустимо. Но они будут подчиняться тем же правилам и законам израильского общества. И закон номер один гласит, никакого идолопоклонства, в частности, никакого поклонения Молоху. Поклонение Молоху вызывало особую озабоченность Иеговы, потому что оно практиковалось значительной частью ханаанеев, нынешних жителей земли обетованной, а также некоторыми другими культурами по всему известному миру, с которыми израильтянам предстояло столкнуться. Не менее важно, что в землю обетованную приходило много людей, которые поклонялись другим богам, они хотели присоединиться к Израилю или просто остаться с Израилем на некоторое время, обычно по экономическим причинам. Поэтому было необходимо изложить закон по этому вопросу, потому что Божьи законы должны были применяться по всей Божьей земле.
Этот конкретный ложный бог, Молох, был особенно табуирован, потому что его главным атрибутом было то, что он требовал человеческой крови, жертвоприношения детей.
Мы уже видели, что имена людей в Библии варьировались от культуры к культуре, например, Немрод, вавилонское имя, а Ашур, то же самое имя, только на ассирийском языке, также и с Молохом. Когда мы находим Бога с почти точно такими же атрибутами, которому поклоняются в различных отдаленных культурах, хотя и под разными именами, мы можем быть совершенно уверены, что поклоняются одному и тому же Богу. Например, Аштерот, Иштар, Астарта и Эостра – это одна и та же богиня, богиня плодородия, просто язык культуры, где ей поклоняются. Другой, к
Кстати, имя этой богини со временем получило англосаксонское название, которое довольно знакомо нам как Пасха. Да, именно от него произошло название христианского праздника. Молох был верховным божеством, главным богом, Эль. Поскольку люди в мире поклонялись многим богам, была разработана иерархия богов, боги были помещены в иерархическую систему, где одни боги подчинялись другим, или, по крайней мере, были менее могущественны, чем другие боги. Богиня плодородия, бог дождей, бог подземного мира и бог урожая были низшими богами. Но неизменно существовал главный бог, бог над другими богами, который сидел на вершине иерархии, а Молох, любой из его имен, был верховным богом. На самом деле, эта концепция единого бога, превосходящего других, появилась в еврейской культуре. Еврейская Эль, Велахим или Эль-Шад-Дай, просто означает высший бог или главный бог. Такой термин не имеет смысла, если нет других богов, с которыми можно было бы сравнивать. Эль – это слово, родственное аккадскому Ил, что, конечно же, также означает высшего бога. Когда мы видим в наших Библиях такие фразы, как «Господь господствующих», «Бог превыше всех богов» и «Царь царей», приписываемые Иегове, даже Иешуа, это всего лишь культурные языковые пережитки времен поклонения нескольким богам среди израильтян. Да, на иврите и даже среди народа Израиля мысль о существовании множества богов была.
Распространена в течение всего периода Ветхого Завета и вплоть до Нового Завета. Мы поговорим об этом подробнее через минуту. В Моаве, который граничил с землей обетованной, моавитяне называли Молоха Чемуашем. В Аммоне, другом пограничном народе, он назывался Баал-Пеор, и, вероятно, он же назывался Баал-Зебуб. Позже в греческой и римской культуре Молоха будут называть Марсом и Сатурном. Один и тот же бог, разные названия для разных обществ. Впервые мы услышали имя Молоха в книге Левит, 18 главе, а теперь мы снова находим его в книге Левит, 20 главе. Но на том или ином языке его имя будет часто повторяться на протяжении всего Танаха, Ветхого Завета. Теперь мы увидим несколько терминов и фраз о том, чего именно хотел Молох от своих последователей, особенно в том, что касалось их детей. Мы увидим условия этого. Передача, посвящение, предложение и некоторые другие термины. В какой-то момент считалось, что только один или два из этих терминов на самом деле указывали на самую крайнюю версию вовлечения детей для поклонения Молоху, которая заключалась в убийстве ребенка и передаче его Молоху в качестве умиротворения. Идея заключалась в том, что другие формы жертвоприношения детей Молоху просто означали, что ребенок был посвящен Молоху, подобно тому, как сегодня в некоторых церквях мы посвящаем детей Богу. То есть это был довольно мягкий, хотя и языческий акт, который означал, что родители вырастят этого ребенка в поклонении Богу Молоху. Однако сейчас общее согласие заключается в том, что все эти термины являются
просто различными идиомами для одного и того же результата. Ребенок подвергался ритуальной казни. Иногда ребенок становился жертвой всесожжения. Чаще ребенка убивали и закапывали в фундамент нового здания, чтобы посвятить здание Молоху или призвать благословение Молоха на это здание, семью или деятельность, которая там происходила. К большому сожалению, история Израиля изобилует поклонением ложному богу этого ужасного культа. Израиль временами просто перенимал поклонение Молоху от иностранцев, живущих среди них, очевидно, ради терпимости. Но Израиль также практиковал поклонение Молоху для себя в разные эпохи. Откройте свои Библии на первой книге Царств, 11 главе. Мы рассмотрим стихи 1, 8. Прочитайте первую Царств, 11, 1, 8.
Царь Соломон построил возвышенности, жертвенники, чтобы служить литании языческим богам, включая Молоха. Он участвовал в поклонении длинному списку самых отвратительных ложных богов. И он позволял своей семье и поощрял свой народ делать то же самое. Не то чтобы он обязательно верил в этих богов, но, по крайней мере, он считал политически выгодным показать, что он в своем царстве с пониманием относится к тем, кто верил не так, как верил он. Мало того, там говорится, что он делал это из любви, что его мотивом была любовь. Вас это шокирует. Что ж, так и должно быть. У меня было несколько слушателей, которые подходили ко мне после урока Торы и говорили мне, что я был ужасно неправ в своем учении о том, что великий царь Соломон поклонялся другим богам. Как мог библейский герой, которому приписывают написание трех вдохновенных книг Библии, одна из которых, Притч, вероятно, является самой читаемой из всех книг Ветхого Завета, по крайней мере, церковью. Как мог такой человек Божий быть обвинен в поклонении другим богам? Что ж, вот она прямолинейность во всей своей уродливой правде. Соломон, строитель первого храма, верно поклонялся Иегове, но также почитал других богов в основном, как нам сказали, чтобы удовлетворить своих иностранных жен. Просто чтобы вы поняли, причина, по которой Соломон женился на всех этих женщинах, заключалась в создании союзов. Это был обычный способ создания союза с другой нацией в ту эпоху. Каждая жена представляла союз с другой нацией. Соломон не начинал свою жизнь язычником, а затем отрекся от этих языческих богов и начал поклоняться Богу Израиля. Нет. Он был воспитан по законам левитов. Он хорошо их знал. Священное Писание рисует картину человека, который то впадал в идолопоклонство, то отступал от своего желания служить этим другим богам. Несомненно, он поклонялся Иегове в то же время, когда поклонялся этим ложным богам. Нет никаких доказательств того, что он когда-либо отрекался от Господа, все время думая, что делает доброе дело. Вот что значит, когда говорится, что он совершал идолопоклонство в любви. Он обманывал себя. То, что он делал, чтобы доставить удовольствие другим. Можете ли вы представить себе образ Соломона, поклоняющегося этим другим богам, высмеивающего все, за что выступал Израиль, и как это, должно быть, ранило, злило и оскорбляло тех граждан Израиля, которые усердно трудились, чтобы оставаться верными Богу Израиля? Вы рады, что вам никогда не придется быть свидетелем этого? Не спешите.
До конца своих дней я буду помнить отвратительную картину, на которой наш президент вскоре после 11 сентября стоит в мечети на церемонии, транслируемой по всему миру, и заявляет, что Аллах благ, и что Аллах – это Бог, и что Аллах – это то же самое, что Бог христиан и евреев, и что ислам – это действительное, истинная и мирная религия, которую выгодно сравнивать с религией Библии. Примерно через 20 лет после того, как царь Соломон сделал, по сути, то же самое, его страна погрузилась в гражданскую войну и распалась, чтобы больше не быть единой нацией в течение почти 3000 лет. Я не занимаюсь предсказаниями, и Господь не счел нужным рассказывать мне о своих планах, помимо того, что есть в Священном Писании. Но объясните мне, как получается, что избранный лидер нашей нации, который с одной стороны исповедует, что Иешуа Господь, может с другой стороны сказать, что ложный Бог тоже является Господом, и никакой реакции со стороны Бога не последовало. Люди, мы все чувствовали, что находимся на скользком краю пропасти, и я не уверен, что может быть гораздо более серьезное преступление против Господа, совершенное от имени нации, чем то, о котором я вам только что рассказал, то, свидетелем которого стало множество людей. И в довершение всего этот же лидер использует всю свою власть, чтобы вытеснить Израиль с большей части земли обетованной, даже с храмовой горы. И он говорит, что делает это из любви и во имя мира. Большая часть христианства просто отвергла его президента как политического лидера нации. Что это нормально? Призывать нацию присоединиться к язычникам, чтобы поклоняться их Богу, если это делается во имя мира и любви. Это было ненормально, когда Соломон сделал это, и я сомневаюсь, что это нормально сейчас. Как часто вы делали что-то в любви, что полностью противоречило Божьим Писаниям, потому что в то время это казалось сострадательным и милосердным, искренне веря, что закон любви, каким вы его видели, превзошел его заповеди и постановления. Даже веря в то, что Иешуа, автор слова Торы, сказал нам, что мы должны игнорировать те самые принципы, которые он изложил в Торе, в обмен на то, чтобы двигаться в том направлении, в котором нас ведут наши сердца. Это очень большая ошибка, ибо сердце обманчиво сверх всех наших представлений. Но в конечном итоге для Израиля все стало еще хуже. Цари Манассия, а затем Амон, цари Иудеи, в годы, предшествовавшие падению Иерусалима из-за вавилонян, ввели поклонение Молоху под страхом смерти для тех израильтян, которые отказались поклоняться ему. Даже во времена Иисуса в долине Гехенном, которая окружает восточную и южную окраины святого города, был алтарь, где открыто поклонялись Молоху, а детей сжигали заживо в его честь. Стоит ли удивляться, что Бог не раз заставлял землю обетованную извергать из нее Израиль? Стоит ли удивляться, что Иегова так страстно выступает против Молоха? Мы отклонились от темы, потому что я хотел, чтобы вы поняли невероятную мерзость терпимости к поклонению другим богам и насколько злокачественным был культ Молоха, и что Израиль всегда был заражен им в той или иной степени, потому что они отказывались предпринимать необходимые действия, чтобы искоренить его.
Я также отошел от темы, чтобы продемонстрировать, как легко искренне верить, что мы поклоняемся единому истинному Богу, и в то же время слепы к идолопоклонству, которое свирепствует в нашей жизни, потому что оно служит какой-то полезной цели для нас. Как легко Церкви Иисуса Христа искренне верить, что мы верны только Ему, когда она настолько развращена стремлением к власти, положению и деньгам, и нежеланием подвергаться остракизму со стороны мира в целом, что почти нет пределов тому, как далеко она готова зайти, чтобы быть инклюзивной, чтобы процветать и расти. Вот почему слово «терпимость» должно быть вычеркнуто из нашего лексикона. Гармония и единство любой ценой, терпимость и умиротворение
превратились в наши дни в добродетели. Это не так. Это трусость, бунт и грех против Господа. Это выбор быть против Бога. Тем не менее, давайте внесем ясность. Молох не был реальным. Независимо от того, насколько искренними и преданными были его верующие, раз они брали своих малышей и бросали их в горящий огонь ради культа Молоха. Молох был всего лишь злой склонностью человека, который легко руководил этот злой крысолов, сатана. Нет никакого Молоха. Молох – это детище падшей природы человечества. Считалось, что если поклоняющиеся Молоху принесут в жертву кого-то из своих детей, они получат благословение, процветание и благополучие для остальной части своей семьи. Потому что это почти всегда было целью детских жертвоприношений. Вы уже знаете, к чему я клоню, но каким бы я был учителем, если бы не сказал вам правду о том, что аборт – это всего лишь современное жертвоприношение детей. Почему приносят в жертву нерожденных? Почти всегда для нашего личного благополучия, процветания и комфорта. Доктор говорит, что, возможно, есть дефект, от которого лучше избавиться, потому что это может оказаться дорогостоящим и хлопотным или даже душераздирающим. Маленькое синее колечко на дне пробирки говорит о том, что в утробе матери растет новая жизнь, но это легло бы бременем на наши и без того напряженные до предела финансовые возможности. Лучше остановить это сейчас. Светские люди и защитники окружающей среды рассматривают новую жизнь как угрозу нашей перенаселенной, по их мнению, планете. Поэтому для тех, кто уже живет, избавиться от нее – это доброе и сострадательное дело. В этом суть поклонения Молоху. Это поклонение Молоху. И наказанием за поклонение Молоху, как говорится во втором стихе 20 главы книги Левит, является смерть. Не смерть невинной жертвы, наша смерть, всех тех, кто совершил это деяние, и всех тех, кто терпел это. Стих 3 предписывает побивание камнями в качестве средства казни для человека среди израильтян, чужеземца или граждан, которые поклоняются Молоху. Кроме того, в нем говорится, что именно тот, кто собирается казнить его, это Амха-Эрец, народ этой земли, обычные граждане Израиля. Речь идет не о самосуде, речь идет о должным образом назначенных для выполнения этой задачи людях. Они не были старейшинами или вождями племен. Они не были священниками или судьями. Они были лидерами низкого уровня, которые имели какой-то голос в обычных общественных делах. Почему побивание камнями? Почему бы не выстрелить в осужденных стрелами, не заколоть их ножом или не обезглавить? Трудно сказать. Большинство ученых считают, что другие методы обычно требовали только одного или двух палачей, а побивание камнями требовало участия многих. Идея заключалась в общественном участии, в казни и, таким образом, в общественном признании неправильности этого преступления, что они не хотели, чтобы оно было среди них, поэтому они искореняли его. Идея заключалась в том, что смерть не должна быть быстрой и безболезненной, она должна быть жестокой и кровавой. И из этого Израиль должен извлечь урок, что даже если бы их сердца хотели последовать за Молохом, они не сделали бы этого, опасаясь последствий. Теперь следующий стих, третий, излагает другой принцип. Смерть может быть двоякой природы. Это может быть смерть физическая, а может быть духовная. Это один из тех стихов, которые люди как бы пропускают мимо ушей, потому что в нем объясняется, что даже помимо этого двойного аспекта смерти, физической и духовной, существует также вопрос о том, что если люди не будут выполнять свой долг и преследовать поклоняющегося Молоху, человек все равно не спасется. Бог отсечет его своим путем в свое время.
Мы уже говорили об отсечении на иврите карет. Же напомним, что это сложный термин. Он означает целый ряд вещей от преждевременной смерти до отлучения от народа Израиля и, следовательно, от Иеговы. Он также может означать последствия, которые наступят в последующих поколениях этой семьи. Он может означать казнь от гражданской власти. Он может означать немедленную смерть непосредственно от руки Бога, как это случилось с Надавом и Авиудом, сыновьями первосвященника Аарона. Но в основе всего этого лежит то, что карет, наказание в виде отсечения, является божественным возмездием. Это не результат гражданского судебного иска.
Мы продолжим изучать главу 20 на следующем уроке.